Говорит Радио Свобода. Власти Ирака проводят расследование обстоятельств казни Саддама Хусейна. Новый генеральный секретарь ООН приступил к работе. Российские политологи обсуждают проблему 2008 года. Памяти Тедди Колика, человека, преобразившего Иерусалим. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. С первых полос мировых газет нисходит дискуссия о казни Саддама Хусейна. Сюжет этот обрастает все новыми подробностями. Сегодня было объявлено об аресте человека, который тайно сделал известную уже всему миру видеозапись казни, во время которой бывшего диктатора оскорбляли охранники и палачи. Со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый вечер. Обстоятельства казни Саддама шокировали многих на Западе. А что говорят об этом скандале в Ираке, и может ли он привести к отставке премьер-министра?
Добрый вечер, Дмитрий. На самом деле это очень серьезный момент в развитии политическом Ирака. То, чего больше всего опасались, в том числе и в командовании войск коалиции, и в Вашингтоне, и все те, кто заинтересован в спокойном развитии Ирака, вот это и произошло. Произошло то, что казнь Саддама Хусейна теперь выглядит как исключительно религиозная месть, месть одной политической и религиозной группы другой. И давайте я уже тогда поясню, все-таки напомню, что было на этой пленке. Эта пленка была сделана нелегально. Легальная пленка, сделанная правительством Ирака и которая была показана по иракскому телевидению, была без звука и не запечатлела эти последние моменты. Так вот, эти последние моменты со звуком выглядели так, что кто-то рядом с Саддамом Хусейном выкрикивал «Муктада». Это Муктада ас-Садр, человек, который контролирует Садр-Сити, один из районов Багдада, и которому подчиняются отряды милиции Махди, которые подозреваются в том, что они проводят террор против суннитов и устанавливают очень жесткие религиозные традиции, обряды и суды. Так вот, это имя выкрикивалось, на что Саддам Хусейн сказал: «Вы таким образом показываете свою смелость». И выкрикивалось имя дяди Муктады ас-Садра, Мухаммада Бакира ас-Садра, которого по приказу Саддама Хусейна убили в 1980 году. Более того, то, что не запечатлено на пленке, но то, что тоже уже стало достоянием общественности, это то, что окружение, люди, бывшие рядом с Саддамом в последние минуты, танцевали и ликовали. Вот все это выглядит, конечно, очень плохо. Это выглядит исключительно как сведение счетов, а не как правосудие. И это подрывает доверие к правительству, которое возглавляют в основном шииты. Причем подрывает доверие не только суннитов, которые теперь воспринимают это правительство как правительство кровной мести, но это подрывает доверие и умеренных иракцев, которые считали, что, по крайней мере, правительство каким-то образом может вселить справедливость в органы власти, может вершить правосудие, может восстановить порядок. Вот умеренных иракцев теперь тоже очень сложно убедить в том, что это правительство нечто большее, чем просто правительство мести.
Ну, давайте, Ирина, поговорим о возможных последствиях. Я хочу привести сказанные сегодня слова главы Думского комитета по международным делам Константина Косачева, который сказал, что насильственная смерть Хусейна может привести к новой вспышке противостояния между суннитами, шиитами и курдами с возможностью распада Ирака на несколько государств, гражданской войне и ожесточенному противостоянию тех, кто считает Хусейна диктатором, и тех, кто причисляет его к рангу мучеников. «Ирак ждет очередное тяжелое испытание», — сказал Константин Косачев. И не слишком ли преувеличен этот прогноз?
Насчет тяжелого испытания, я думаю, что не слишком преувеличен, потому что последние данные о количестве смертей в Ираке совершенно чудовищные. По официальным правительственным данным, за 2006 год погибло 12 тысяч человек, что совсем не отвечает даже тем данным, которые дает ООН. Данные ООН приблизительно в 5 раз выше, чем данные правительственные иракского. Насчет распада Ирака, вы знаете, как ни странно, нынешнее правительство шиитское скорее залог против распада Ирака, за исключением курдского севера страны, который и так ведет уже давно изолированную свою собственную политику, принял собственный флаг, и, в общем, иракского флага там не встретишь в последнее время. Вернемся опять к Ассаду, который играет сейчас очень значительную роль во властных структурах нынешнего правительства, правительства премьера Аль-Малики. Дело в том, что Ассад – иракский националист. Он не выступает за то, чтобы страна разделилась на три части – шиитскую, суннитскую и курдскую. Более того, Исламский совет, который возглавляет Аль-Хаким, вот это, и который представлен в иракском парламенте, вот эта часть шиитского населения хотела бы отделения шиитов от центральной без нефти области суннитского Ирака. И, в принципе, их поддерживает Иран тоже, который тоже был бы не против образования какого-то шиитского отдельного государства. Но Ассадр против. Ассадр – иракский националист, который считает, что Ирак должен остаться в том виде, в котором он есть сейчас, но под контролем шиитов. И поэтому, как ни странно, не то, что Ассадр сейчас выступает таким элементом власти в Ираке, он, конечно, очень дестабилизирует ситуацию и приводит к значительным вспышкам и виткам все более и более откровенного насилия, но, тем не менее, он в какой-то степени залог единого Ирака.
Ирина, а как объясняют официальные власти Ирака, что для осуществления казни Саддама были выбраны вот эти фанатичные сторонники Ассадра?
Дело в том, что там не было фанатичных сторонников Ассада, в том-то и проблема, там вокруг присутствовали абсолютно официальные лица. То есть нам это странно понять сейчас и странно это видеть, но, знаете, эта пленка показала самые плачевные реалии иракской власти. Эта власть во многом зависит от Ассадра и во многом питается Ассадром. Проблема насилия в Багдаде состоит не в том, что не хватает иракских военных или иракской полиции, которая могла бы обеспечить порядок, а в том, что эта самая иракская полиция, иракские военные шиитские, они полные сторонники Ассадра, они один день выступают в форме полицейских, а другой день или в свободный день они могут прекрасно быть членами армии Аль-Махди. И то, что было очевидно для иракцев все это время, теперь стало очевидным для всего мира. Более того, только два человека снимали на мобильный телефон эту казнь. Это оба человека из администрации Аль-Малики.
Спасибо, Ирина. Я благодарю нашего обозревателя Ирину Лагунину. А тему продолжат мои коллеги Кирилл Кобрин и Ефим Фиштейн, которые обсуждали реакцию европейских столиц на казнь Саддама Хусейна.
Ефим, можем ли мы говорить о некой единой позиции Европейского Союза по поводу казни Саддама Хусейна? Я бы даже разделил этот вопрос на две части. По поводу, собственно, смертного приговора и его исполнения. И второй вопрос по поводу того, как это происходило, как стало ясно из записей, сделанных на мобильный телефон.
Можем говорить о том, что Европейский Союз в своем отношении к этому акту разделен. Хотя это разделение и не проходит, скажем, посередине Европейского Союза. В частности, Великобритания устами своего исполняющего обязанности главы правительства Джона Прескотта выразила возмущение именно не фактом исполнения приговора, а фактом того, что приговор был приведен в исполнение в крайне недостойных обстоятельствах и что видеозапись приговора оказалась доступной широкой международной общественности. Значительная часть европейской элиты выступает против смертной казни как таковой. Даже Италия намерена поднять этот вопрос в Организации Объединенных Наций и объявить мораториум на приведение в исполнение всех существующих приговоров и отмену всех новых возможных приговоров к смертной казни. Но это вопрос далекого будущего. Сейчас в Европе, в Европейском Союзе, во всяком случае, да и в Европе в целом, смертная казнь или полностью отменена, или в исполнение не приводится, как правило. Но надо сказать, что, во-первых, это доминирующее мнение политических и информационных элит. Население не всегда разделяет эту точку зрения. В частности, приговор к смертной казни, по данным газеты Le Monde, французской газеты центральной, поддерживает большинство европейского населения, во всяком случае, в тех странах, где опрос проводился. Германия, Франция, Великобритания. Более всего в Великобритании. Надо сказать, что отмена смертной казни – явление сравнительно недавнее. Скажем, во Франции смертная казнь была отменена в 1981 году, то есть ровно четверть века тому назад. Тем не менее, и до этого мы о Франции говорили как о стране демократической. В данном случае возмущение у тех, кто отзывается об этом, вызывает не сам приговор и даже не его исполнение, ведь в Ираке смертная казнь существует и применяется по отношению к преступникам меньшего масштаба, чем был Саддам Хусейн. А возмущение вызывает тот факт, что акт, который должен был знаменовать собой новую эпоху справедливости, эпоху демократического Ирака, на самом деле выглядело как сведение счетов между различными, как сейчас говорят, сектами иракских религиозных деноминаций, между шиитами и суннитами. В частности, вызывает возмущение тот факт, что сами приводящие в исполнение, или во всяком случае свидетели, выкрикивали имя Муктады аль-Садра, главы багдадских шиитов и имеющего свое собственное ополчение, и вызвали этим возмущение приговоренного к смертной казни Саддама Хусейна за считанные минуты до приведения приговора в исполнение. Именно недостойная атмосфера акта смертной казни вызывает всеобщее возмущение, как и тот факт, что американцы не смогли заставить иракское правительство привести приговор в исполнение в более достойных условиях, хотя имели для этого все возможности.
Может быть, европейцы, за плечами которых у британцев, у англичан казнь Карла I, а у французов казнь Людовика XVI, на лучше других знают, что казнь бывшего лидера государства вряд ли приведет к успокоению. После казни Карла I продолжалась все-таки гражданская война в Англии, которая закончилась, между прочим, восстановлением династии Стюартов Карла II, а Людовик XVIII из той же династии Бурбонов тоже, в конце концов, вернулся на французский престол.
Может быть, но спустя 3-4 века после этих событий, тем не менее, в Европе казнили преступников, и в последний раз массово казнили преступников после Второй мировой войны, и, видимо, не принимая в расчет тот факт, что, подобно династии Стюартов или другим казненным династиям, нацисты могут через век-другой вернуться к власти. Я думаю, что это пусть решают потомки, а современники должны воздать по заслугам современным преступникам.
Европейскую реакцию на казнь Саддама обсуждали Кирилл Кобрин и Ефим Фиштейн. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В нью-йоркской штаб-квартире Организации Объединенных Наций приступил к работе новый генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Южнокорейский дипломат был избран главой ООН минувшей осенью, сменив на этом посту ушедшего в отставку Кофи Аннана. Продолжит тему Андрей Шароградский.
Прежде всего, Пан Ги Мун почтил память сотрудников ООН, погибших, выполняя свой долг. Новый глава Организации Объединенных Наций призвал к скорейшему урегулированию международных конфликтов. Наиболее опасной Пан Ги Мун считает ситуацию на Ближнем Востоке, в Ираке, Иране, Суданской провинции Дарфур и в Северной Корее. Кроме того, Пан Ги Мун пообещал активно бороться с бедностью на планете. Комментируя казнь бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна, Пан Ги Мун сказал, что вопрос о смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно. Пан Ги Мун встретился во вторник с постоянным представителем России в ООН Виталием Чуркиным. Россия сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН. Одной из приоритетных задач нового генерального секретаря ООН является реформа в самой организации. Пан Ги Мун уверен, что ему удастся сделать работу ООН более эффективной. Обращаясь к сотрудникам, он подчеркнул:
«Ваше присутствие здесь является живым доказательством того, что ООН активно действует на самом переднем крае, отвечает на все вызовы времени, стремится решить все проблемы и дать надежду людям всего мира. ООН уважают, с ней считаются все правительства и народы».
Среди предлагаемых реформ увеличение числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. Попытка изменить структуру ООН предпринималась и предшественником Пан Ги Муна на посту генсека Кофи Ананом, однако какие-то конкретные шаги в этом направлении так и не были предприняты. Шефом своего кабинета новый генсек назначил индийского дипломата Виджая Намбияра, занимавшего пост специального советника генерального секретаря ООН по политическим вопросам, а еще раньше постоянного представителя Индии при ООН. Пресс-службу возглавит гаитянская журналистка Мишель Монтас, ранее возглавлявшая французскую редакцию радио ООН. Монтас имеет опыт работы с прессой в ООН. В 2003 году она была пресс-секретарем председателя Генеральной Ассамблеи. Пан Ги Муну предстоит назначить также своих заместителей. При этом ранее он говорил, что, по крайней мере, одним из них может стать женщина. В этой связи в прессе упоминалось имя нынешнего президента Латвии Вайры Вики Фрейберги, чьи полномочия истекают в июле этого года. Госпожа Фрейберга была одним из претендентов на пост генерального секретаря ООН. Вот что по поводу возможности ее работы в ООН заявила пресс-секретарь латвийского президента Айва Розенберга.
Я абсолютно конкретно могу сказать то, что президент Латвии не рассматривает занимать никаких постов до 7 июля, когда заканчивается ее президентство в Латвии. То есть до 7 июля она будет по Конституции Латвии президентом Латвии. Что же касается других возможностей после ее срока президентства, то, наверное, она рассмотрит разные возможности, разные приглашения. Но я хотела бы отметить еще раз, что уже после выборов генерального секретаря вступили вопросы от журналистов, согласна ли она занимать какой-либо другой пост в системе ООН, если такова возможность появится. И она ответила, что не рассматривает такую возможность. Так что я думаю, что ответ довольно конкретный.
При этом результаты, которых удалось добиться президенту Латвии, участвуя в выборах генерального секретаря ООН, в Риге рассматриваются как несомненный успех. Продолжает Айва Розенберга.
Она была в кампании всего лишь 2 недели. За 2 недели она успела действительно занять очень высокое 3-е место и высокую оценку не только от самих глав государств и от самих стран, участвующих в ООН, но и также от всевозможных организаций, от журналистов даже. И я думаю, что это самое главное для Латвии, потому что Латвия небольшая страна, но это послужило великолепной рекламой для нашей страны, и это было отмечено также и как политологами, так и народом тут в Латвии. Так что мы рассматриваем это как великолепную рекламу. Это удалось, это достижение и наших дипломатов, и, конечно же, самого президента.
Говорила пресс-секретарь президента Латвии Айва Розенберга. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Время свободы, 3 января, итоговый выпуск. В Грузии обсуждают блиц-визит президента Саакашвили в Южную Осетию и разнос, который глава государства устроил чиновникам, оплачивающим новогодние подарки из госказны. Репортаж тбилисского корреспондента «Свободы» Георгия Кабаладзе.
На последнем заседании правительства президент Саакашвили жестко критиковал министров за практику преподносить подарки за государственный счет. Глава государства принес на заседание несколько сувениров, которые ему прислали Министерство обороны, Генеральный штаб, Министерство охраны окружающей среды и другие ведомства вместе с новогодними открытками. Кроме того, как оказалось, грузинские министры изготовляют различные сувениры, например, чашки за государственный счет, и присылают их друг другу вместе с поздравительными открытками. Президент сурово осудил такую практику и призвал министров тратить государственные средства на государственные нужды, а для подарков выделить сумму из собственной большой зарплаты. На какие именно цели следует, по мнению президента, тратить государственные средства, Михаил Саакашвили продемонстрировал сразу после Нового года. 2 января в Грузии традиционно отмечают древний народный праздник Бедоба, День судьбы. Считается, то, как сложится этот день для каждого человека, так он и проживет весь год. С учетом этого народного верования, явно не случайно, что президент Саакашвили решил именно в день Бедоба посетить Южную Осетию. Как известно, на значительной части территории непризнанной республики по-прежнему распространяется юрисдикция официального Тбилиси, а в селах Ляхвского ущелья, примыкающих к столице Южной Осетии Цхинвали, дислоцирован грузинский батальон трехсторонних миротворческих сил по поддержанию мира в Южной Осетии, который лишь формально подчиняется командующему трехсторонними миротворческими силами генералу Марату Кулахметову. Михаил Саакашвили приехал в грузинские села по объездной дороге, минуя Цхинвали. Он встретился с жителями грузинского села Тамарашени, это пригород Цхинвали, поздравил с Новым годом бойцов грузинского миротворческого батальона и посетил село Курта, где расположена резиденция альтернативного президента Южной Осетии Дмитрия Санакоева, избранного на территории, контролируемой грузинской стороной в ходе альтернативных президентских выборов. Грузинский лидер заявил, что приехал в Южную Осетию с конкретным планом мирных действий и программой по реабилитации региона. Причем он готов обсуждать эту программу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с официальным Цхинвали.
Я приехал в Южную Осетию в день Бедоба, но не для того, чтобы нынешняя ситуация сохранялась еще год, а для того, чтобы начать объединять Грузию. Без этого наше существование бессмысленно. Я хочу, чтобы все знали, нынешняя ситуация очень уверена. Все и так очень затянулось. В Грузии, в том числе в этом регионе, живут терпеливые люди. Но в Грузии не останется вскоре ни метра земли, где царила бы анархия и беззаконие. Мы готовы построить дороги, школы и больницы и на той территории, которую пока не контролируем. У нас есть для этого все, и желание, и ресурсы. Только очень злые люди могут этому мешать. Министерство иностранных дел в Южной Осетии расценило несогласованный визит президента Грузии в Южную Осетию как демарш, направленный на нагнетание обстановки в зоне конфликта. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». После тяжелой болезни на 96-м году жизни скончался один из самых знаменитых израильтян Теодор Колик. С 65 по 93 год он занимал пост мэра святого города и сделал многое для развития и обустройства Иерусалима, став его символом в глазах всего мира. Слово корреспонденту «Свободы» Равшану Гусейнову.
Тедди Колик, в Израиле его иначе не называют, родился в 1911 году в Австро-Венгерской империи. В юности был членом сионистских организаций Чехословакии, Австрии и Великобритании. В 1934 году он переехал с супругой в Палестину. Колик занимал различные должности в руководстве подпольного еврейского ополчения Хагана и в политическом отделе еврейского агентства Сахнут. После создания государства Израиль в 1948 году Колик стал послом Израиля в Вашингтоне. В США он активно участвовал в кампаниях по сбору средств для Израиля. Колик вместе с такими известными впоследствии политическими деятелями, как Шимон Перес и Моше Даян, принадлежал группе молодых питомцев легендарного Давида Бен-Гуриона, одного из основателей еврейского государства и первого главы правительства Израиля. В 1952-1964 годах Колик руководил министерством главы правительства Израиля Бен-Гуриона. В 1937-1938 годах находился в Европе в качестве представителя Сахнута. В 1940-1947 годах работал в политическом отделе еврейского агентства. В 1943 году в Стамбуле Тедди Колик был связным еврейского подполья в Европе с разведкой союзников антигитлеровской коалиции. Накануне основания государства Израиль Колик занимался нелегальной закупкой в США оружия для ополченцев Хаганы. О Колике говорят, что он величайший строитель Иерусалима со времен царя Ирода. Он прославился умением собирать огромные целевые пожертвования среди еврейской диаспоры по всему миру, вкладывал эти деньги в реставрацию старого Иерусалима, строительство музеев и театров, создание новых районов святого города. По словам самого Теодора Колика, его никогда не привлекала карьера политика. В кресле мэра он чувствовал себя на своем месте.
Меня
неоднократно приглашали в Кнессет, предлагали пост министра и подобные вещи. Все это меня не интересовало. Меня интересовала моя повседневная работа. Еще одна автомобильная трасса, футбольное поле, детская площадка, чтобы лучше убирали улицы. Все, чтобы сделать жизнь людей здесь лучше. Мечтой легендарного мэра, по его словам, было сделать Иерусалим объединенной столицей Израиля, где мирно сосуществуют израильтяне и палестинцы. В траурном извещении от имени действующего мэра Иерусалима Ури Луполянского сказано: «Тедди – это Иерусалим, а Иерусалим – это Тедди». Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Российские политологи обсуждают проблему 2008 года после рекламы и выпуска новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможных адекватных мерах в отношении России в связи с проводимой ею политикой в области поставки энергоносителей. На правительственном совещании в среду Лукашенко сказал, что если Москва не выполнит своего обещания обеспечить потребность Беларуси в нефтепродуктах, то Минск поставит вопрос об увеличении стоимости транзита российской нефти, а также о российской собственности в Беларуси. В Махачкале в перестрелке с неизвестными получил ранение милиционер. Убит один из нападавших, еще один ранен. Двое приближенных Саддама Хусейна будут казнены в ближайшие дни. Сводный брат экс-диктатора и бывший председатель революционного суда признаны судом виновными в массовых убийствах шиитов в 80-е годы. Американское командование в Ираке заявило, что не имело никакого отношения к казни Саддама Хусейна. Представитель командования Уильям Колдуэлл отметил, что американские военные лишь обеспечивали безопасность при передаче осужденного иракским властям. Президент США Джордж Буш заявил, что его администрация готова сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе, сформированным по итогам ноябрьских выборов. Бывший президент СССР Михаил Горбачев станет автором колонки, которая будет печататься в ряде газет по всему миру. Министерство иностранных дел нынешнего председателя ЕС ФРГ после совещания стран ЕС в Брюсселе заявило, что в Сомали сохраняется риск обострения конфликта, несмотря на заверения властей страны, что мятеж исламистов подавлен.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Президент России Владимир Путин готовит свой уход. Вопрос в том, уйдет ли он насовсем, отступит всего на шаг в сторону или променяет политику на бизнес. Пока что Путин говорит загадками, однако уже сейчас в России становятся очевидными первые признаки нервозности. Пишет сегодня в статье «Россия гадает о планах Путина» немецкая газета «Handelsblatt». Итак, одной из главных тем начавшегося года в российской политике, если не самой главный, станет поиск того, кто в 2008 году станет президентом страны. О том, как будет происходить этот процесс, как будут выбирать преемника Владимира Путина, о так называемой проблеме 2008 с российскими политологами беседовал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
У российской власти остается всего лишь год с небольшим, чтобы решить, кто будет новым главным в Кремле. Как показали президентские выборы 2000 и 2004 года, решать проблему 2008 будет именно власть, которая всеми своими ресурсами, доходчиво объяснит гражданам, почему им нужно проголосовать за предложенного ею кандидата. Но проблему 2008 потому и называют проблемой, что на слуху уже несколько имен так называемых преемников, а реально популярен лишь сам Владимир Путин. Поэтому эксперты гадают, уйдет ли нынешний лидер или останется в каком-либо качестве, а также какую роль должен избрать себе тот, кто хочет получить одобрение нынешней властной элиты и общества. Эксперт московского центра Карнеги Лилия Шевцова говорит, что именно запрос на определенную лидерскую роль – это главное в вопросе о будущем президенте России.
Гораздо более важно – это какова будет формула запроса среди общества. И угадает ли эту формулу запроса сама власть? По крайней мере, сейчас власть пытается формулировать сама и, скажем так, предлагать сверху формулу запроса на новую стабильность. Но ведь люди не глупые, они, естественно, могут сказать, задать вопрос, ну а если Путин был тоже стабилизатором, то зачем нам новая стабильность? И поэтому часть элиты начинает формировать запрос на модель этакого мобилизатора, разглядывая вокруг врага. Не исключено, что само общество попытается предложить власти свою модель чистильщика. Давайте вычистим все эти авгиевы конюшни. То есть вот формула запроса является, пожалуй, одной из основных проблем будущего года.
Но Владимир Путин и сам вполне способен играть роль и стабилизатора, и модернизатора, и даже чистильщика. Он проявлял себя во всех этих ипостасях не раз за прошедшие 7 лет. Так все же, уходит или остается? Руководитель фонда эффективной политики Глеб Павловский, аналитик близкий к Кремлю, говорит, что ответ уже ясен.
Путин уходит. Причем это связано не только с его заявлениями политическими, но с одной стороны с ощущением некоторой диспозиции уже реальной политической, конституционной в том числе, конечно, но не в первую очередь, но и ощущением необходимости нового этапа. Просто есть набор проблем, которые даже для участия в их решении Путина требуют другого Путина. Путин должен быть уже менее, так сказать, в каком-то смысле стоять сбоку и быть менее связанным, ну, должностью, если хотите.
большую вероятность ухода Владимира Путина с должности главы государства предрекает и политолог Станислав Белковский. По его мнению, нынешний президент России уйдет потому, что к концу его второго президентского срока негативные тенденции в жизни России наберут силу, и ему будет проще стать каким-нибудь большим международным чиновником, чем и дальше тянуть президентскую лямку. Но до самого последнего момента, считает Белковский, Владимир Путин будет пытаться сохранить контроль над ситуацией.
До самого последнего дня, почти до самого ухода, Владимир Путин будет пугать всех окружающих лиц на тему, что он таки останется, формально или неформально, с одной единственной целью, чтобы не стать хромой уткой в глазах собственных подданных, а собственно, особенно подданных, которые находятся близко от него. Чтобы все они боялись, что нет, все-таки, может быть, Путин не уйдет, а может быть, он уйдет, но не совсем, и не торопились снимать его портреты со стен и выстраиваться в очередь в кабинет к его наиболее вероятному преемнику. Если бы перспектива третьего срока была реально хотя бы на 50%, все изменения в Конституцию были бы уже внесены, и мы бы уже обсуждали их не как гипотетические, а как свершившийся факт.
Между тем, Лилия Шевцова отмечает, что пока никакой очевидной замены нынешнему лидеру большинство россиян не видит.
Так как общество живет в относительно стабильной ситуации, и общество постоянно сравнивает нынешний период жизни и самого Путина с Ельциным и с ельцинским периодом, то, конечно же, люди не могут не видеть положительных качеств в этом правлении. И они, естественно, хотели бы продления этого статус-кво. И все социологические опросы показывают, что если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, и Путин предложил бы свою кандидатуру, он бы стал очередным хозяином Кремля.
Действительно, опросы говорят о популярности Путина, но это среди граждан. Элита же, по мнению Станислава Белковского, уже перестала воспринимать президента как того, кого надо бояться, и вовсю делит финансовые потоки и сферы влияния. Картина 2007 года, которую рисует эксперт, кажется настоящим триллером.
В течение 2007 года основные российские политические игроки перейдут в стадию тотальной войны друг с другом. Причем слово «война» в данном случае используется не в качестве метафоры. Это будет настоящая война с применением живой силы и техники, с применением правоохранительных структур, арестами, расстрелами, отравлениями и всеми другими мероприятиями подобного рода, отвечающими законам жанра. То есть это будет настоящая средневековая война за власть. Да, и трупы Анны Политковской, Александра Литвиненко, вроде бы отравление Егора Гайдара, в которое не верю ни единой секунды. Все это свидетельствует о том, что война не то, что началась, она никогда и не прекращалась, а то, что она уже достигает апогея, и 2007 год будет пролонгированным апогеем этой войны. Поэтому полностью неуправляемая так называемая вертикаль власти на фоне тотальной войны всех со всеми, вот это и есть главный сюжет 2007 года. Тотальный номенклатурный раскол, который не может породить единого преемника и создаст как президенту Владимиру Путину, что бог бы с ним, так и стране России, что гораздо сложнее, тяжелее и драматичнее, колоссальные проблемы.
Если связывать недавние громкие убийства с проблемой 2008, то действительно есть ощущение, что борьба будет жесткой и может закончиться отнюдь не простыми выборами, а чем-нибудь похожим на уход Бориса Ельцина в 99 году. Однако Глеб Павловский, в свою очередь, уверен, что как бы ни соперничали сейчас, например, Дмитрий Медведев и Игорь Сечин, возглавляя, соответственно, «Газпром» и «Роснефть», пока они находятся в одной команде, которая не заинтересована в дестабилизации. Поэтому финишного отрыва от остальных никому не позволят.
Премия вследствие внутренней борьбы была бы велика, но риски многократно опережают эту политическую премию, потому что, строго говоря, ресурс, которым располагает каждый из членов путинской команды, он в основном там на 80% это ресурс Путина. А Путин не передаст свой ресурс в монопольное распоряжение отдельному члену команды, потому что он понимает, что это на этом кончится просто вся команда. Она просто тогда рассорится. Поэтому здесь это будет сплачивать, неизбежно ограничивать, скажем так, свободу рук во внутренней неизбежной конкурентности, естественно, и в команде.
Но ощущение того, что борьба за трон без особой оглядки на самого Путина уже началась, не оставляет многих экспертов. Возможно, потому, что 7 лет назад приходу нынешнего лидера в Кремль предшествовала такая же ожесточенная схватка внутри самой российской власти. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 2006 год был одним из самых важных во взаимоотношениях государства, общества и религии в России. Речь прежде всего идет о Русской Православной Церкви, которая в 2006 предприняла серьезные усилия сразу в нескольких направлениях. Достигнута договоренность об объединении с Русской Православной и Зарубежной Церковью, предпринята попытка ввести курс «Основы православной культуры» в школах, явно смягчился тон в отношении с Ватиканом. Об итогах религиозного года в России мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с историком религии, доцентом Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борисом Фаликовым.
Хотя, безусловно, надо помнить, что Россия поликонфессиональная страна, у нас присутствуют и другие мировые религии, многие христианские конфессии, но Русская Православная Церковь все-таки является определяющим фактором в религиозной ситуации. И вот тут то, что сейчас происходит, по-моему, за этим стоит одна тенденция довольно серьезная, и она наметилась не только в этом году, но как бы в этом году, мне кажется, окончательно определилась. Заключается она в следующем. Русская Православная Церковь совершенно определенно взяла курс на укрепление церкви как организации. Напрашивается параллель, кстати, с тем, что происходит в государственной сфере. РПЦ методично выстраивает собственную вертикаль власти, создает такую административную структуру, которая могла бы беспроигрышно выполнять свои функции. Причем логика здесь такая. Вот построим дом, а потом заселим его послушными людьми, которым будет в этом доме хорошо, удобно. Но эта логика в случае церковного строительства еще более опасна, чем в случае строительства государственного. Велика вероятность, что дом выстроят, а он останется пустым. Церковь – это люди, паства, миряне, а вот на них внимание обращают меньше всего. И это очевидно как во внешней политике РПЦ, так и в ее внутренней политике.
А что, какая институция является стержнем вот этой вертикали власти, которую пытается сейчас выстроить Русская Православная Церковь?
Это, безусловно, наши патриархийные структуры, как административные структуры. Это Синод. Это соборы, причем тут следует обратить внимание, что поместные соборы, там, где участвуют, собственно, миряне, да, и где какой-то некий церковный демократизм проявляется, они давным-давно уже не собираются. Собираются архиерейские соборы, там, где, в общем-то, все решают епископы. И выстраивается вот такая, вы знаете, довольно жесткая, действительно, административная структура, хорошо, очень хорошо управляемая. И свои цели какие-то определенно она решает. Но просто, видимо, тут надо не забывать и о том, что эти, так сказать, действия и перемены, они ведь для кого-то должны совершаться. И вот здесь возникает проблема, потому что такого рода организации, они начинают работать на самих себя. На себя, как на вот такую вот управленческую структуру. И это характерно не только для церкви.
Давайте перейдем к другому аспекту церковной, религиозной ситуации в России, к отношениям между Русской Православной Церковью и другими конфессиями. Создается такое впечатление, что тот хрупкий мир согласия, которые были, в общем, характерны для 90-х и даже для начала 2000-х годов, начинают потихоньку сменяться взаимным недоверием, подозрительностью, а то и враждебностью. И, в частности, вот эта история вокруг уроков основ православной культуры это продемонстрировала.
Мне кажется, что в случае с основами православной культуры, здесь скорее разногласия возникли не между конфессиями, хотя многие представители ислама высказались против. Вот. Но тут скорее разногласия возникли между православной церковью и российским обществом, которое по мере активизации Русской Православной Церкви тоже, в общем-то, активизируется. В каком смысле? У нас впервые стало возникать секуляристское лобби, то есть некое количество людей и довольно влиятельных в сфере культуры, которые впервые задумались о принципе светскости, о том, что церковь по конституции отделена от государства, и как-то уж, так сказать, слишком активно навязывать себя людям, которые, в общем-то, придерживаются иного мировоззрения, это им не нравится. И мне кажется, складывается вот эта оппозиция между РПЦ и светским обществом, формирование которого у нас в России вот сейчас, на мой взгляд, очевидно.
Представляется, что картина, которую вы нарисовали, усугубляется еще и связями между частью Русской Православной Церкви, некоторыми иерархами и крайне правыми националистическими движениями и организациями.
Безусловно, это имеет место. Причем, знаете, раньше это было менее заметно, потому что руководство РПЦ сознательно дистанцировалось от православных радикалов. Сейчас решили, видимо, этих радикалов немножко взять под свой контроль, ну вот скажем, как Союз православных граждан, это такая вот совершенно фундаменталистская православная организация. И вот когда стали брать под контроль вот такие вот радикальные организации, то, безусловно, произошло влияние вот этого фундаменталистского мировоззрения на церковь в целом. Тут ведь палка о двух концах. Вроде бы берешь под контроль, а на самом деле сам попадаешь под влияние.
И неизбежный вопрос – это отношение Русской Православной Церкви и государства. С одной стороны, государство, особенно президент Путин, всячески выказывает благорасположение к Русской Православной Церкви, но при этом в каких-то принципиально важных вещах и проблемах, по-моему, стоит стена.
Не все так гладко в действительном отношении к церкви и государства. Мне кажется, что, безусловно, церковь хотела бы быть ближе к государству, хотела бы его защиты. Она постоянно апеллирует к государству, опираясь при этом на некий исторический опыт сосуществования церкви и государства в России. Но, безусловно, тут идет все-таки некая игра. Государство предпочитает использовать церковь в своих целях. Ну вот хороший пример – объединительная политика православия. Вот когда Русская Православная Церковь там объединяется с РПЦЗ, это нужно самой церкви, но это нужно и государству, поскольку таким образом большая русская диаспора за рубежом попадает, в общем-то, в сферу влияния России. Это выгодно государству, это выгодно церкви. Иногда то, что выгодно церкви, не выгодно государству. В таком случае государство, вот как вы выразились верно, ставит некую стенку. Тогда государство может даже как-то влиять на политику церкви. Вот я, например, подозреваю, что потепление отношений с Ватиканом в какой-то мере, возможно, инициировано государством. Поскольку у нас были неплохие отношения с Италией во времена Берлускони, и Берлускони близок с Ватиканом. И возможно, что тут переплелись государственные интересы с церковными, и государственные повлияли на церковные. Тут идет игра, повторяю, которая может быть выгодна одной стране, может быть выгодна другой. Но единственное, что я хочу сказать, что, безусловно, из этих двух игроков государство гораздо более сильное.
На вопросы Кирилла Кобрина отвечал историк религии Борис Фаликов. Время свободы, 3 января, итоговый выпуск. С 15 января в России начнет действовать новая редакция закона о правовом положении иностранных граждан и поправки к закону о миграционном учете. А на исходе года изменилось положение Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающее ответственность за незаконный наем иностранцев. О том, что нового все эти изменения принесут в российскую миграционную практику, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Закон о миграционном учете, который вот-вот вступит в силу, предполагает от разрешительного порядка регистрации иностранцев перейти к уведомительному. Только теперь это будет называться не регистрацией, а постановкой на миграционный учет. Если верить написанному в законе, теперь все будет очень просто. Приехав в Россию, иностранец должен в течение 3 дней заявить о том, что въехал, и все. Правда, заявление должен составить не сам гость, а принимающая сторона, российский гражданин, пригласивший иностранца или организация. Заявить о прибытии можно лично, явившись в орган миграционного учета, но если на это нет времени, достаточно отправить уведомление о постановке на учет по почте. Специальные бланки для такого уведомления можно будет получить в любом почтовом отделении. Приняв уведомление, почтовый работник, либо сотрудник миграционной службы, если вы решили обращаться туда лично, на оборотной стороне отрывной части бланка уведомления поставит штамп, и все. С этого момента иностранец в России находится легально. Однако ответственность за нарушение этих правил будет намного серьезнее. Все трудовые мигранты должны платить государству налоги со своих заработков. За нарушение законодательства им грозят штрафы от 2000 до 5000 рублей или выдворение из страны. А работодателей, использующих нелегальную рабочую силу, будут штрафовать на суммы от 250 до 800 тысяч рублей. Кстати, желающих приехать в Россию на заработки тоже ждут изменения. Правительство ввело ограничения на работу иностранцев в розничной торговле. И с 1 января им запрещено торговать алкоголем и медикаментами. А с 1 апреля 2007 иностранных граждан нельзя будет нанимать для работы в торговых палатках и ларьках. Кроме того, правительство почти вдвое сократило квоту выдачи разрешений на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства. Такое разрешение выдается иностранцам иностранцам, не имеющим российских корней, но желающим получить российское гражданство. Вместе с тем, с января 2007 года в России начнет действовать специальная программа возвращения соотечественников. Желающим перебраться на историческую родину, особенно за Урал, обещает облегченную процедуру получения вида на жительство и разрешение на работу, оплату расходов на переезд, предоставление жилья, обеспечение работой и выплату подъемных. Прокомментировать все эти новшества я попросила руководителя движения общежитий Москвы Ирину Бергалиеву.
Я исхожу из ситуации, в которой я работаю, и людьми, которыми я занимаюсь. Как это отразится на их судьбах? Во многих общежитиях Москвы и страны проживают люди, которые заселялись в конце 80-х, начале 90-х годов. Это вынужденные переселенцы, беженцы из республик бывшего СССР. Армяне из Баку, из Азербайджана, и грузинские семьи или грузино-абхазские семьи, смешанные из Абхазии. Люди, которые пострадали от межнациональных конфликтов. Я знаю хорошо наших чиновников, которые будут заниматься этими новшествами. Силовиков, сотрудников милиции, сотрудников миграционной службы. И я знаю, что все равно на первом плане у людей будут не удобства, а неудобства. Дело в том, что, с одной стороны, если посмотреть, действительно, вроде бы как и упрощенное принятие гражданства, все такое, вот вроде бы хорошо. Мы еще не знаем, как это будет происходить, и, честно говоря, настороженно относимся. Дай бог, чтобы все было так, как планируется, чтобы проходило легко и безболезненно. А с другой стороны, вот эти квоты. Даже президент прокомментировал, мы не знаем, сколько человек нам нужно. Этого не знает никто. Более того, я просто сужу опять по тем беженцам, вынужденным переселенцам с конца 80-х, начала 90-х годов, которых страна приняла и бросила на произвол судьбы. Это огромная армия людей, которые могут в состоянии работать, в состоянии себя как бы обслуживать. Тем не менее, судьбы этих людей до конца не определены.
Правильно ли я понимаю, что вместе вот с введением вот этих вот изменений с 15 января как раз вот те люди, которые сейчас проживают в общежитиях по всей стране, да, беженцы, вынужденные переселенцы, которые не имеют российских корней, они-то окажутся в ухудшенном положении, поскольку теперь им придется несколько иначе получать все вот эти разрешения, виды на жительство. Нужно будет обращаться в миграционную службу с просьбой получения статуса временного проживания, несмотря на то, что они уже давно-давно здесь живут. Вот я правильно понимаю, что им будет хуже?
Да, совершенно правильно. Дело в том, что никто из чиновников не будет разбираться с тем, что живет этот человек 15-18 лет в России. Или он только что прибыл. Для него эти люди будут все равны. Это будет очень большая проблема. Мы уже, как говорится, готовимся к этому. Хотим предусмотреть те ситуации сложные, в которых окажутся эти люди. Но, опять же, всем не поможешь, к сожалению. Было бы, конечно, идеально, если бы вот к 15 января решили проблемы тех людей, которые уже переселились в начале 90-х, в конце 80-х годов в Россию. По вот той программе, которую их заселяли в общежитие, гостиницы, там, пионерлагеря, это вот те самые беженцы. Если бы к 15 января была решена их проблема, поставлена точка, как говорится, что люди получили гражданство, паспорта, сравнялись с жителями России, коими они фактически и являются, потому что они постоянно живут и работают в России. Тогда бы другое дело. Новое положение с 15 января коснулись бы вновь прибывших. А сейчас получается, что вот эти беженцы 80-90-х годов будут приравнены к вновь прибывшим людям.
Можно ли эту проблему каким-то образом решить через суды, при помощи обращений в какие-то организации, которые вот помогают беженцам? Или остается все-таки ждать, пока законодатели какие-то разъяснения примут?
В России прецедентного права нет. И решив проблему одной семьи, мы по аналогии не сможем решить проблемы остальных. Получается, что все равно с каждой семьей нужно работать отдельно.
Сказала руководитель правозащитной организации движения общежитий Москвы Ирина Бергалиева. А руководитель форума переселенческих организаций Лидия Графова, комментируя изменения в законодательстве, сообщила, что по подсчетам Федеральной миграционной службы сегодня в России проживает около 10 миллионов нелегалов. Из них 1,5 миллиона русские или русскоязычные, которые имеют серьезные трудности, живя и работая в России, так как на протяжении многих лет не могут получить российское гражданство. Для упрощения процедуры от них также требуют выехать из России, а потом вернуться. Это самая настоящая вредительская политика, заявила Лидия Графова. Между тем, в конце прошлого года российские журналисты все чаще стали писать о том, что программа возвращения соотечественников соотечественников под угрозой срыва. Выяснилось, что в большинстве регионов к приему соотечественников не готовы. Денег на то, чтобы обеспечить обещанные льготы, нет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 3 января – Дани Леви, швейцарско-немецкий актер, сценарист и кинорежиссер, снявший выходящую в прокат первую в Германии комедию о Гитлере «Мой фюрер». Дани Леви родился в Базеле 17 ноября 1957 года в еврейской семье, которой удалось эмигрировать в Швейцарию из Германии в 1939 году. У него было, как он сам написал, бурное детство и посредственные оценки в аттестате. Официально Дани Леви после школы нигде больше не учился. Он пробовал себя в родном Базеле в качестве циркового клоуна и акробата, а затем театрального актера. 2 года бродяжничал по Соединенным Штатам, а в 80-м году поселился в Берлине, где играл в комедийной труппе «Красный кисель» и ставил детские спектакли. Его первый фильм «Ты меня тоже», снятый в 85-м году, был успешным и попал на Каннский фестиваль. С тех пор Дани Леви посвятил себя только кинодеятельности, в том числе и в качестве продюсера. С женой, киногримером Сабиной Лидл и 2 детьми Леви живет в Берлине. Человека дня представляет берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Наивысший пока успех принесла режиссеру Дани Леви его 9-я картина, первая послевоенной Германии комедия на еврейскую тему «Все ставки на Цукера». Лента получила в 2005 году множество призов, в частности, как лучший немецкий фильм года. В своей 10-й картине Дани Леви продолжил первопроходческую для Германии деятельность. Если в картине «Все ставки на Цукера» его сверхзадачей было освободить немецкую публику от комплекса вины и научить ее беззаботно смеяться в кинозале над евреями-героями картины, то его новая работа – это вклад в процесс художественного освоения немецким кино нацистского прошлого, в частности, образа Гитлера, который был впервые явлен на экране также сравнительно недавно в картине «Крушение» в российском прокате «Бункер». Собственно, новая комедия Леви связана с этой лентой, как после спектакля «Капустник» со спектаклем, и носит характер пародии на нее. Портрет Гитлера на фоне штурма Берлина в «Крушении» был окрашен в трагические тона, и это во многом мотивировало Дани Леви качнуть жанровый маятник в противоположную сторону. Изначально большой творческой смелостью режиссера был выбор на главную роль известного немецкого эстрадного комика и музыканта Хельги Шнайдера. Вообще же у Леви в новом фильме «Мой фюрер. Самая правдивая правда о Гитлере» занято много звезд немецкого театра и кино, в частности Ульрих Мюе. Он играет в картине старого всемирно известного еврейского актера профессора Грюнбаума, учившего когда-то актерскому мастерству Гитлера. Грюнбаум должен подготовить с впавшим к концу войны в депрессию фюрером пламенную новогоднюю речь. Так хочет Геббельс, по приказу которого еврея-профессора доставляют из лагеря Заксенхаузен вместе с семьей в Берлин. Это главный сюжетный мотив картины. Интересно, что один актер, Ульрих Ньютон, в роли Гиммлера просто перекочевал из картины «Крушение» в фильм Дани Леви. Первые отзывы критиков разнообразны. Но, как всегда, последнее слово за зрителем. На экраны Германии фильм выйдет через неделю.
О Дани Леви говорил Юрий Векслер. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Анджи Вайда в работе над фильмом о Катыни, итальянская культура праздника, памяти французского поэта-песенника Пьера де Лануэ, русский европеец Константин Паустовский. Оставайтесь на волне свободы.
Вопрос о смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно.
Монич, будучи хорошо обученным и осторожным, собирал информацию о структуре польских спецслужб.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Славный народ Ирана пробудился во время священной обороны Родины, когда воевал с Ираком в 80-х годах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.